Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Мне очень приятно, что вы начинаете свою неделю с нашего общения, с нашей передачи. И, как всегда, вас ждет сегодня много чего интересного. Мы продолжаем знакомить вас и отмечать праздники Господни. И вот сегодня очередной еврейский большой праздник, который называется Шавуот. Для кого-то это очень загадочно, для кого-то понятно. Но я надеюсь, что и те, кто этот праздник отмечает, и те, кто первый раз об этом слышит, сегодня для себя что-то получат ценное. С вами Татьяна Ваганова. С нами сегодня, наконец-то, долгожданно, библист Анатолий Ермохин. Анатолий, шалом, здравствуйте.
Дорогие друзья, всем привет, шалом.
Итак, сегодня у нас будет передача о Шавуоте. И хочу сказать, что это праздник очень такой вот, какой-то многопластовой, потому что вот сразу ответить на вопрос, а что отмечают в Шавуот, ну, достаточно сложно, потому что здесь у нас просто такие вариации, и день дарования Торы, и первые плоды, и здесь день рождения еврейского народа, и много разных интересных традиций, которые связаны с этим праздником. Обязательно нужно в этот день покушать что-то такое пшеничное, молочное, поэтому, дорогие, сегодня вкусите, сам Бог велел. И обязательно читают книгу Рута, и в синагоге Пятикнижие Моисеева, в общем, очень много всего. А не забудем, что у нас еще есть Новый Завет, и в Новом Завете там произошло потрясающее событие именно как раз в этот период. И что же это событие? Чем оно было удивительно, в отличие от всех предыдущих там, тысяч лет, которые были до Христа? Ну, мы начнем, думаю, по порядку, и прямо вот с самого начала, когда мы говорим о еврейских праздниках, мы здесь выдаем вот эти загадочные названия, то у нас был Лагбаумер, теперь у нас Шавуот, поэтому хотелось бы, конечно, с перевода, что означает само название Шавуот.
Да, ну, это от еврейского или семитского слова «шаву» – «седмица». Ну, мы бы, наверное, сказали «неделя».
Неделя.
Да, а во множественном числе будет седмицы или седмиц Шавуот, праздник седмиц. Надо было отсчитать от определенного момента, который, конечно, тоже заслуживает нашего внимания, надо было отсчитать 7 раз по 7. И на 50-й день, соответственно, что-то начиналось, что тоже это интересный момент. Но давайте сначала определимся. Вот это самое традиционное название Шавуот, седмиц, или мы называем «пятидесятница». Парадоксально.
Да, для кого поближе.
Да, но вот парадоксальность в чем, на мой взгляд, что есть довольно многочисленное, на мой взгляд, христианское течение, конфессия пятидесятников. Из них, скорее всего, менее 1% вообще понимает, откуда их название пришло, пятидесятники. Вот, это парадоксально, я сам пятидесятник, сколько я спрашивал своих друзей, никто из них понятия не имеет, что это на самом деле связано с еврейским праздником, которому, ну, уж точно больше 3500 лет, как Бог заповедал Израилю его праздновать. Ну, первое, надо было от праздника первого снопа, праздник Сфират Хаомер, праздник снопа. Это один из 3 пасхальных праздников, которые, на мой взгляд, так слитно и неразрывно составляют весенний цикл праздников. То есть Хак-Ха-Песах, тут же начинается в этот же вечер фактически Хак-Ха-Мацот, то есть праздник Пасхи, праздник Мацы или пресного хлеба. И вот дальше там есть такая загадка, книга Левит, 23 глава, повествует, что на другой день праздника, я вам цитирую по синодальному переводу, но в оригинале будет на другой день субботы. Поэтому уже в первом веке были споры, а в какой день праздник первого снопа? На другой день начинается праздник первого снопа. И, например, саддукеи, я не помню, кто из них как считал, ну, положим, саддукеи считали, что на другой день субботы надо взять, дождаться натуральной субботы, то есть седьмого дня недели. И, соответственно, всегда по понедельникам у них, в их понимании, в нашем будет это воскресенье, но в их понимании по понедельникам, в первый день недели, всегда будет праздник первого снопа. А фарисеи, или наоборот, еще раз оговорюсь, фарисеи считали так: нет, там под субботой следует понимать не натуральную субботу, как седьмой день недели, а следовало понимать добавочную, так называемую, субботу, то есть у праздника первого пресного хлеба, пресноков, мацы, да, он праздновался 7 дней, первый и седьмой день. Писание говорит: в первый, седьмой день не делайте никакой работы, и да будут у вас священные собрания. То есть предъявляются к этим дням точно такие же требования, как Бог предъявляет к субботе. Поэтому они видят, что это тоже субботы, только они выпадают не на седьмой день недели, а на любой день недели могут выпадать. А фактически это всегда 15-го Нисан и, соответственно, 21-го Нисан. Всегда. То есть привязано к календарю, а не к дню недели. И назвали их добавочную субботу. Так вот, в России считали, что сразу тут же за добавочной субботой идет праздник первого снопа. Но тогда было проще Господу написать, что всегда, если у нас Песах – это 14-й Нисан, праздник первого снопа – 15-е, то значит всегда 16-го Нисан будет праздник первого снопа. Так бы Господь и сказал, как про Песах. Поэтому я больше отдаю предпочтение первой точке зрения, что надо дождаться было натуральной субботы, и как бы по понедельникам, в первый день недели это происходило. Но это мы немножко к предыдущим праздникам, до слова.
Да.
Вот именно от праздника первого снопа надо было отчитать 7 седмиц, то есть Шавуот, и на 50-й день, и кое-что начиналось. И тут тоже есть споры. Одни считают, так, и мне кажется, они неправильно считают, хотя у меня было несколько довольно горячих споров на этот счет. Одни считают, что уже в праздник первого снопа начиналась жатва ячменя. И к 50-му дню она фактически уже заканчивалась. В то время как я разделяю эту точку зрения, что 50 дней нужно было, чтобы выстоялся, настоялся ячменный колос, и на 50-й день начиналась жатва. Поэтому у праздника Шавуот есть два других названия. Йом Бикурим, день первых плодов, то есть мы видим не первый сноп, первый плод, это такой первенок, а именно первых плодов Пятидесятница. Или Хак-Хакацир, праздник жатвы. Пятидесятница – это есть праздник жатвы. Это очень важно нам для понимания новозаветных уже текстов.
Да.
Поэтому я вот разделяю вот эту вторую точку зрения. Еще один аргумент в ее пользу, если вы будете внимательно читать, опять же, уже обозначенную 23 главу книги Левит, вы должны обратить внимание, что в праздник первого снопа приносили не муку, не хлеб испеченный, а приносили сноп. И даже Господь делает оговорку: не сушите зерна, не обмолачивайте их. То есть идет намек, что зерна молочные, а значит, жатва еще не готова. А зерна молочные. И в этом я даю предпочтение вот этой второй точки зрения, что это первый сноп, это молочные зерна, они еще должны были настояться, колос высохнуть, я не знаю, как правильно, подсохнуть зерно, и потом в Шавуот начиналась жатва, и первое, свежий урожай. Вот у нас редисочка всегда первая. Перед того, как огурчики в теплицу высадить, мы там редисочку выращиваем, да? Ну, я на Урале, у нас прохладно, в общем-то. И вот, а у них первый плод долгожданный, и мы эту первую редисочку так в детстве любили вообще. Я бегал там еще маленькую, и уже там пытался из земли достать и поесть. И вот они ждали, потому что все до этого это старое, что-то сушеное и так далее. Это первые плоды.
Слушайте, ну давайте мы буквально вот два слова, что стоит за этими плодами, потому что сейчас нас люди смотрят и говорят, ну это просто такое, такая сельскохозяйственная лекция, это все, конечно, интересно, но почему для нас это должно быть сейчас актуально? Поэтому, дорогие, мы как голландские живописцы, вот, им был такой запрет изображать людей, и они пытались вот с помощью натюрмортов пересказать Евангелие. Вот мы тоже в каком-то смысле, как голландские живописцы, сейчас нарисовали здесь много такого урожайного, но понимаете, что это все нужно сейчас для нас, за этим стоят важные смыслы. Давайте вот буквально два слова об этом. Вот почему нам сейчас нужно говорить об этих первых плодах, вот снопах, об этом ячмене, когда он там созревает?
Ну, опять же, в наших рассуждениях мы должны сделать шаг назад или даже пару шагов. Праздники, еврейские праздники, но которые само Писание называет праздники Господни. Бог как начинается? 23 глава. Вот праздники мои, праздники Господни. И вот мы, верующие, рассуждающие над Писанием, не обязательно библеисты и богословы, но мы чувствуем, что хотя праздники, конечно, они все связаны с сельскохозяйственной деятельностью, кроме субботы, она отдельно обстоит, все остальные праздники связаны с сельскохозяйственной деятельностью, и весенние, и осенние, и межзаветные, межсезонные праздники. Пятидесятница, да. Вот. Скажем тоже про эту его особенность. Они для нас имеют не только историческое или сельскохозяйственное значение, как для Израиля. В Израиле, конечно, они должны были о чем-то напоминать. Праздник Пасхи, конечно, об исходе. Там первый сноп, понятно, там и так далее. Вот. Но мы чувствуем, что эти праздники несут им иносказание, иносказательный духовный или даже, скажем, пророческий смысл. Мы это чувствуем, что для нас это типос на греческом, прообраз, прототип, еще мы скажем, чего-то, прообраз чего-то великого. Да, и мы это видим, что Пасха исполнилась во Христе, праздник первого пресного хлеба, пресников, как сам Павел говорит, опресники чистоты, и как только Христос умер, мы можем жить праведно и чисто, а это очень важно для нас. Вот. И другие все праздники что-то для нас означают. Праздник первого снопа, на мой взгляд, пророческий, конечно, указывает на воскресение Иисуса Христа. Пасха – это смерть Агнца, а воскресение Агнца – это праздник первого снопа, и там не только первый сноп во всесожжение возносили Богу, но и Агнца однолетнего непорочного. Мне кажется, это как раз на указание на воскресение, и именно в праздник первого снопа Христос и воскрес, в общем-то. То, конечно, для нас важно понять, а случайно, вот теперь я очень важный вопрос пытаюсь сформулировать для нас, для дальнейших рассуждений. Очень важно понять, а почему именно в этот еврейский праздник Пятидесятницы произошло излияние или сошествие Духа Святого, хотя я несколько иначе интерпретирую это событие, но то, о чем мы читаем в первой и второй главах Деяния.
Да, Анатолий, да, только давайте мы прямо об этом чуть попозже. Вот, давайте. А сейчас давайте. Смотрите, вот когда речь идет о жатве, вы тоже еще говорите, опять же, про этот ячмень, потому что он еще не созрел, жатве быть рано, потом наступает начало жатвы. И это все, что связано с откровением, как бы с последними днями, как мы это интерпретируем. Жатва. Ну, жатва у нас обычно связана с вот, последним временем. Или это с текущим временем, то есть вот сейчас время жатвы.
Да, вот мне кажется, нам было бы понятнее, если бы мы сначала разобрались с Пятидесятницей, с Деяний, но давайте вот таким образом пойдем, как вы предлагаете. Если весенние праздники, они уже исполнились в эти страстные пасхальные события, связанные с распятием Иисуса Христа. Это исполнилось. Он умер для нашего оправдания, Он принес нам праведность, чистоту, опресники, и Он воскрес, как первенок. Вот первый сноп – это первенок. У нас, к сожалению, в синодальном переводе «первенец из умерших». 15 глава, 1 послание к Коринфянам апостола Павла. Правильнее переводить, конечно, не первенец, как первый сын, а первенок, как первый плод. Вот как раз первый сноп. Да. Вот как раз на указание на первый сноп. Это гораздо корректнее будет так переводить, и точнее на самом деле. И это как показатель, что если... И логика Павла, если уж он как первый воскрес, то, конечно, и в пришествии Христовы тоже воскреснут. Как залог будущих великих обетований и воскресения. Это, опять же, логика Павла. Если осенние праздники, три тоже в одном, цикл, это значит Зикрон Труа, это или Йом Труа, день трубы или напоминание о трубе, правильно будет сказать. Тут же идет Йом Кипур, день покрытия грехов, но мы его больше называем как традиционно судный день. Кстати, праздник труб, это в религиозной, в светской традиции, это еврейский Новый год, хотя, мне кажется, несколько напрасно его так называют, потому что он затмевает библейский исторический смысл, как праздник труб. Больше уже как бы, что за год грехи прощаются, и начинаем как бы с нуля грешить, копить, чтобы потом опять Бог в Йом-Кипур нас спросил. Но я немножко утрирую.
Конечно, на самом деле в любой шутке есть доля истины, так и есть на практике, Анатолий, ну конечно.
Да, но у меня-то вообще, кстати, не могу отделаться от ощущения, что Новый год – это, к сожалению, это такое уже веяние, влияние языческих народов, когда Израиль был в рассеянии. У меня большие сомнения, что в первом веке праздник труб в Израиле кто-то называл Новым годом. Большие сомнения. Вот в языческих народах всегда Новый год был осенью, потому что заканчивался сельскохозяйственный цикл, и начинается подготовка к Новому.
Да.
Я могу здесь ошибаться.
Да, об этом еще поговорим, это впереди у нас. Да,
это на осень, да, тоже.
Да.
Но эти все праздники осенние, конечно, еще раз праздник труб, праздник судный день или день покрытия грехов и праздник Суккот, он же праздник окончания сбора урожая. Угу. Так четко говорит, когда вы окончите сбор плодов земли, все, не только злаковые, жатва. Это, конечно, эсхатологические праздники. Это все лишь ожидает своего исполнения. Но с момента, вот этот межсезонный праздник Пятидесятницы, он начался, соответственно, в 30-м году. Это примерно в 30-м году произошло смерть и воскресение Иисуса Христа. В 30-м году нашей эры, и до сих пор он продолжается. Началось с жатвы, потом сбор других плодов, и вот сейчас этот сбор урожая в Царство Божие, он происходит. А кончится он трубами, которые будут сигнализировать, вот-вот, ребят, все заканчивается, и будет последняя труба. Все, 3-4, закончили упражнение, то есть закончили сбор урожая. Все. И пришествие случается Мессии Иисуса Христа на Сион. Ну и, соответственно,
Да. Ну, смотрите, да, вот точки мы уже ставим. То есть, причем здесь вот всякие урожайные истории и все, что связано с жатвой, это не имеет непосредственное отношение к тому, вот в чем мы живем с вами сейчас. И год от года мы это празднуем, отмечаем, потому что нам нужно об этом напоминать. Нужно, потому что мы являемся участниками этих событий. Все для нас важно. Если говорить о дне рождения еврейского народа, почему Шивот – день рождения еврейского народа? Как это связано с Торой? Не связано? Ваше мнение?
Я пытался разобраться. Да, вот традиционно праздник Пятидесятницы, сегодня Шивот в еврейской среде, в еврейской культуре, он отмечается как день дарования Торы. И для меня это было долгое-долгое время большой загадкой. Я даже сомневался, что это именно произошло в Пятидесятницу. Я к разным еврейским друзьям приставал с этим вопросом, и однажды меня натолкнули на одну статью, к сожалению, она на английском языке, не каждый сможет ее как бы разобрать и почитать, но я разбирался, почитал, и действительно есть в Писании намек, что когда Моисей был на Сионе, ему были дарованы скрижали, это примерно происходило, еще раз говорю, примерно. Да, доподлинно, абсолютно точно, да, документалистски это определить мне все-таки, кажется, нельзя, но есть достаточно оснований сказать, что это происходило где-то вокруг праздника Пятидесятницы. И так как две скрижали Бог дал Моисею на Сионе в эти дни, то это событие, в общем-то, затмило или даже, я сказал бы, вытеснило все другие смыслы Шавуот и Пятидесятницы, и это вышло на первый план. Но все-таки это по поводу дарования Торы. Но мне кажется, все-таки день рождения Израиля – это все-таки Пасха. Это месяц Авив, месяц весны, Нисан.
Почему, Анатолий, да. Почему?
Ну, потому что они вышли из Египта как народ. До этого они не мыслили себя, не оценивали себя как этнос. Они, может быть, как этническая группа еврейская. Боже, может быть, как разросшееся семейство 12 патриархов, но когда они вышли из Египта, происходило это в пасхальное событие, отсюда и пасхальный агнец, да, и косяки помазаны кровью, и от само слово, от глагола «пасах» обходить, когда ангел-губитель обходил косяки помазанной кровью, вот, отсюда еврейское «песах» или нам нужнее арамейское «писха», от которого произошло слово в русском языке «пасха», от арамейского «писха». И, соответственно, и народ, когда вышел, и он вышел уже, и он как бы отделился и получился народ. Это такие 10 казней иногда сравнивают раввины, как родовые схватки. Народ рождался в этих родовых схватках.
В муках.
В муках, да. Это рождение произошло. Поэтому я больше бы склонялся к такой точке зрения, что именно Пасха является, уж, если говорить о дне рождения народа, днем рождения народа, а Пятидесятница, ну, традиционно, повторюсь, считается все-таки день дарования Торы и вытеснило все другие смыслы.
Вот. А кто-то вот традиционно считает,
я бы предложил вернуть всех нас к историческому библейскому смыслу.
Да-да-да. Но кто-то вот традиционно считает, что именно закон, именно Тора, вот они как раз и формируют нацию, потому что здесь появился стержень и появилось вообще понимание, ну, если говорить просто, что такое хорошо, плохо, ориентир, традиции, они начинают ведь формироваться именно там, вот когда народ находится в пустыне, и Скиния, и все вот эти вот книги, да, то, что мы читаем, Левита. Ну ладно, здесь, мне кажется, можно действительно смотреть и так, кому что больше
Татьяна,
нравится.
Татьяна, ну обратите внимание, что Пятидесятница, как вам сказать, она все равно связана как-то с сельскохозяйственной деятельностью.
Конечно,
конечно. Митологии названия. Да. Дарование Торы, она как-то сильно зауживает и делает очень специфическим праздник и отрывает его от сельскохозяйственного цикла. Просто, на мой взгляд, отрывает. Потому что дарование Торы и сельскохозяйственная деятельность, мне кажется, слабо как-то связаны между собой. Другое дело, когда мы рассматриваем это как праздник жатвы, вот это... Мне кажется, больше.
Да, ну вот поэтому я, кстати, вот поэтому я сначала, как только мы начали нашу передачу, именно сделала акцент не только на Тору, я сказала, что этот праздник очень такой объединяющий, очень многое, поэтому даже трудно ответить на самом деле, вот Шаво, да, что конкретно, о чем идет речь. Но мы понимаем, здесь есть несколько вот этих нитей, которые соединяются в одно. Но, тем не менее, вот еще пару слов о Торе. Почему это было настолько знаковым событием, дарование Торы, закона, что это изменило принципиально?
Ой, а так как я библеист, новозаветник, я бы вам предложил порассуждать пару минут над новозаветной фразой, которая у многих вызывает смущение.
Так.
Она звучит как «благодать на благодать». 16 стих 1 главы Евангелия от Иоанна, пролог Иоанна, знаменитый, вначале было слово и так далее. Что за благодать на благодать? И там, если буквально на греческом попытаюсь процитировать, «харин анти харитус», то есть одна благодать за другой или одна благодать пришла вместо другой благодати.
И там или какая-то дальше... большая благодать, да?
Большая
была благодать, а сейчас что-то
да.
прям вот
избыточное. Почему мы об этом вспомнили, и мы в наших передачах, в нашем общении об этом говорили? Потому что в этом месте, на мой взгляд, евангелист Иоанн благодатью называет закон Моисеев. После благодати закон, Моисеева закона пришла другая, большая благодать и истина, Иисуса Христа. Как бы за одной пришла другая, или вместо одной пришла другая. Тогда нам понятнее эта фраза «за благодатью благодать». И, а почему, еще раз, я этот стих вспомнил? Потому что, конечно, Тора, дарование Торы, значит, все началось с 10 заповедей. Десятисловия. Это 10 категорий заповедями. Это даже не 10 отдельных мицвот. Даже Писание называет это десятисловие. 10 заголовков в будущем 613 заповедям. И потому что это, конечно, не то, что еврейский народ был большой такой конкурс. Там несколько было этапов, да, туров. И победителем был израильский народ, и ему в качестве приза вот досталась Тора. Ну, понимаете, нет, не было такого. Тогда бы это было от дел, в результате дел они это заслужили. Венец, там, награда, кубок, медаль, Тора. Тора была им дарована. А раз это подарено, а не заслужено, простите, но это благодать. Другим народам он не дал. Это большая благодать, конечно. Это все равно свет. Это по сравнению с тьмой. однозначно, это божественный свет, свет Божьих заповедей. Да, был один большой-большой минус, но даже не минус Первого Завета или первого закона Моисеева, это минус у людей. Правда, мы в послании к евреям это не чувствуем, потому что тут в синодальном переводе, мне кажется, тоже есть неточность, нам взяли и перевели зачем-то в сослагательном наклонении, хотя явных прямых признаков сослагательности в греческом тексте мы не усматриваем, то есть там удлинение суффикса происходит. Его нет, поэтому, скорее всего, переводить следует или допускается переводить в извивительном наклонении. То звучало бы, если Первый Завет был без недостатка, у нас синодально звучит так, и если Первый был бы без недостатка, получается ощущение такое, что Бог Первый Завет сделал плохим. У него не получилось. Как бы, ой, ребят, извините, сейчас переделаем, не вышло. Ничто плохо не делает. Это, ну, мне кажется, абсурдно звучит. Поэтому в извивительном наклонении гораздо корректнее будет звучать. Если первый был безупречен, вот буквально как-то будет звучать, то не искал Бог место второму. Однако, укоряя их, говорит, видите, минус не в законе, минус в людях, которые тому закону соответствовать и исполнить его не могли. Поэтому на том же самом законе основывает Новый Завет с лучшими обетованиями. Новый Завет тоже законоустроен, не номатетай, но тут синодальные переводчики тоже постеснялись так перевести законоустроен, а переводят просто устроен. Но лучшее обетование, сейчас он сразу нас оправдывает в Христе, а мы все это делаем то же самое, но уже в знак любви и признательности к Богу. Возвращаясь к Торе, конечно, это величайший подарок, конечно, это благодать. И как этому не радоваться? Ну, прекрасно. Я думаю, что да, это достойно однозначного внимания, и нужно это тоже отмечать. Но не надо забивать исторический смысл. Я вот против этого выступаю.
Да, ну вы просто предвосхитили вопрос, то есть как именно, как вы как библеист оцениваете значимость Торы сейчас для нас? Ну, собственно говоря, вы уже ответили, конечно, на это. Но буквально вот еще два слова. Давайте прям о традициях. Я здесь упомянула про чудесную молочную пищу и вычитала такой интересный факт, что, оказывается, вот до дарования Торы у евреев было какое-то предубеждение по отношению к молочным продуктам, потому что им казалось, что молочная пища – это часть жизни живого организма, поэтому вот есть это как-то, ну, не очень им было. Ну, по их каких-то тоже представлениям, именно после Торы ситуация изменилась, и молочные продукты стали, ну, в таком широком обиходе. Поэтому еще раз говорю, дорогие, пожалуйста, сегодня с удовольствием кушайте молочное и, конечно же, какие-то булочки, изделия, потому что все это связано с вот этими первыми урожаями, пшеницы, рожь и так далее. В общем, первые плоды. Пусть ваш стол сегодня будет вкусный, но со значением. Вы будете есть, уже понимая, что в этом есть такие духовные смыслы. Хорошо, буквально еще вот пару слов по поводу книги Рут, почему ее так популярно читать. Ну, понятно, что там дело тоже происходит как раз вот на поле, да, люди собирают урожай, но только ли этот смысл или еще какие-то? Именно потому, что читают эту книгу в Шивот, то есть в рождение вот еврейского народа, да? Вот какие здесь мы можем еще увидеть нюансы?
Ну я честно вам скажу, наверное, есть какие-то подсмыслы, подтексты, но умножая эти подтексты, мне кажется, это может нам служить дурную службу. Еще раз хочу сказать. Вот эти новые слои, они полезны, только если мы сквозь них обязательно видим базовый, прямой смысл или хотя бы первый, самый важнейший намек. Но так как я не силен в традиции, и даже вот это для меня сведение про предубежденность к молочным продуктам, это впервые слышу, и мне очень сложно здесь прокомментировать, я все-таки отталкиваюсь.
Нет, от самого, но это я тоже просто как информацию. Да, я сама прочитала бы, и мне тоже это было очень интересно, и тоже услышала первый раз об этом, вот решила поделиться. Ну, я имею в виду просто даже не как специалист, а именно вот навскидку, как вот вы считаете, почему именно книга Рут вот настолько популярна в Шивот, помимо вот этого сбора урожая. Мы же вспоминаем, что Рут, она кто? Она не еврейка, она вообще из языческого народа. Да, и мы говорили, что вот этот вот прообраз вообще будущего – того, что, может быть, было даже непонятно евреям в тот период, что на самом деле к народу, к еврейскому, да, будут прилагаться еще и язычники, что из этого будет какая-то тоже общность, общность какая-то, такая, как бы заключающая завет с Богом. Ну, я просто...
Вот мне очень тоже сложно здесь что-то сказать про Руфь или Рут, потому что я тоже никогда над этим не думал. Для меня это новая информация. И первая ассоциация, которая у меня в голове вспыхивает, возникает, и направление, в котором я начал рассуждать, это то, что она ходила, собирала колоски, если не ошибаюсь. А колоски можно собрать только, если в этот момент происходит жатва, потому что чуть раньше... еще не пожали, собирать нечего, это еще стоит жатва, а чуть позже уже поздно, либо поклевали, либо сгнило, либо еще что-нибудь. То есть, может быть, это намек на то, что события, вот эти начальные события рождения взаимоотношений Рут с еврейским народом, они берут свое начало как раз примерно в Шавуот, когда,
Шавуот,
происходила жатва. Mm-hmm. Ну, это вот направление, которым бы я начал размышлять, но я никогда об этом не размышлял.
Да, но оно, да, оно как бы лежит на поверхности, но вот я думаю, что такое пророческое, я не знаю, опять же, тоже совершенно не выдаю это за едино верное и правильное, это просто мои такие размышления навскидку, что вот именно присутствие Рут в этой истории, Рут как не еврейки, вот именно некий такой прообраз того, что будет впереди, что спасение Господь приготовил на самом деле всем, и еврейскому народу, и нееврейскому, всем, кто призовет имя Господне, спасется, как мы читаем на страницах Писания. Вот это, ну, интересная такая пророческая перспектива, может быть, она тоже здесь имеет свое значение, может быть, нет, может быть, какой-то другой есть посыл в Магилат Эстер, когда его читают непосредственно в Шивот. Ну, это хорошо, давайте, может быть, об этом поговорим в другой раз с другими спикерами. А думаю, сейчас мы можем перейти непосредственно уже к тому, что у нас происходило в день Пятидесятницы, да, это уже Новый Заветный период, и мы знаем, что Первоапостольская Церковь, они не были не евреями, они были евреями, и для них все эти праздники были очень важны, святы, и они в этом разбирались, наверное, гораздо больше, чем мы с вами сейчас, и отмечали все это, и делали это не потому, что это, ну, какая-то дань традиции, для них это были глубокие смыслы, мессианские в том числе. Ну, вот если мы как раз начнем уже говорить о событиях Нового Завета, как все это связано именно с Шавуотом и с тем, о чем мы говорили выше?
Да, да. Я давно был озадачен вопросом, почему сошествие Духа Святого, я пока буду такую традиционную фразу использовать, сошествие Духа Святого произошло в этот еврейский праздник Пятидесятницы. Ничего случайно, однозначно, тем более такие глобальные события не происходили, да и происходить не должны. В этом должна быть взаимосвязь. Эту взаимосвязь я долгое время не мог найти. Одно из традиционных распространенных мнений, которым я встретился, это то, что праздник Шавуот еще праздником сюрпризов каких-то, называют, вот сюрприз был, скрижали сюрприз, и вот тут сюрприз Дух Святой. Ну, меня это, мягко говоря, сильно не удовлетворило, такой ответ. Тут должно быть гораздо более прямая, ощутимая взаимосвязь. Мне кажется, я эту взаимосвязь нащупал, но давайте быстренько вспомним текст, и я несколько комментариев вам оставлю.
Давайте.
Да, с первого стиха Деяния апостолов. Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, теперь обратите внимание, дав Святым Духом повеление апостолам. Обратите внимание, многократно, до дня Пятидесятницы, люди исполнялись и действовали Святым Духом. Если вы будете читать Марка, вы вообще с самого начала будете видеть, что и Елизавета исполнилась Духом Святым, младенец в утробе исполнился, Захария исполнился Духом Святым. Все исполнялись Духом Святым, которого еще не было. И почему-то это никого не смущает, да? Тут Иисус еще до дня Пятидесятницы, но Духом Святым дает повеление. Дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым Он явил Себя живым по страданиям Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Конечно, Иисус знает, что это последние дни их земной земного общения
общение, с
апостолами, он, конечно же, должен был говорить о самом важном. Но второстепенного уже нету. И самое важное его – это Царство Божие. Это вообще красная нить, центральная мысль послания его. «Евангелион тес басилеос» – Евангелие Царствия, добрая вещь, что Царство Божие должно быть установлено. Об этом он говорит им 40 дней, даже не о Духе Святом. «И собрав их, он повелел им не отлучать Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, о чем мы слышали от Иисуса, конечно, не слышали о Царстве Божьем. Что обещано было евреям в Торе прежде всего? Это мессианское установление мессианского царства». Поэтому ученики сразу провели прямую аналогию и уже не смело так уточняют: «Учитель, а не все ли время ты наконец-таки устанавливаешь Царство Израильское?» Для них это тождественно было Царству Божьему или Мессианскому Царству, или Царству Христа. И о чем вы слышали от меня, то, конечно, он им говорит: ждите Царства Божьего. Это, на мой взгляд, я традиционное здесь понимание, что он говорит: ждите Духа Святого, я не склонен так прочитывать. Я еще раз говорю, я стопроцентную гарантию дать не могу. Конечно, я захожу на опасную территорию, когда какие-то давно формализованные идеи, традиционные, догматические, пытаюсь переосмыслить, но здесь я действую как библеист. В контексте я вижу, что обещано Отцом Царство Божие и 40 дней, да и все Евангелия, говорили о Царстве Божьем. Я предполагаю, что он говорит: не отлучайтесь, ждите Царства Божьего. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». То есть буквальное будет прощение: погружены в Дух Святой. «Эн пневмати» — погружены в Дух Святой. Вот. То есть такое ощущение, как будто он уже здесь. У нас-то как бы излияние, он сверху льется на нас, а здесь погружение. Но это не принципиально. «Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» В их традиционном понимании, основанном на Священном Писании, было ясно и понятно, что Царство Божие связано, установление Царства Божьего связано а. с восстановлением Израиля, б. с наказанием язычников, с. светом Торы из Иерусалима для всех, воцарение Мессии на престоле отца его Давида и начало новой эры, новой эпохи. Но все начинается с реконструкции Израиля, восстановления его и возвращения остатков Израиля в Израиль, Аблие.
Да, это все это на было... земле, на земле.
Это
да.
все это на земле, да, и это все Царство Божие было, потому что так Ветхий Завет нам это рисует. Задачи, которые Писание ставит.
То есть и вот этого они ждали как раз вот
этот период. А другого ничего они не могли ждать, потому что идеи Платона приобрели популярность гораздо больше, позже в христианской среде, что все это Царство Божие, это где-то на облачке, где-то на небесах, хотя сам Господь четко, ясно говорит в молитве Господней: да придет Царствие Твое сюда. Не мы в Него, давайте убежим бесплотными, развоплощенными праведными душами, а оно да придет сюда, чтобы нам в Него воскрес. В Нем воскрес. Да. Он же сказал им: не ваше дело знать временные сроки. Ну, давайте чуть смягчим. Я не знаю, опять же, так жестко как-то перевели. Не ваше дело, куда вы нос свой суете, мы еще добавим, да? Нет, так не ваше есть. То есть он как бы говорит: вы не можете знать всех кайрос, хронос, обстоятельств и времени, которые только в Божьей власти, которые Отец положил в своей власти. То есть он говорит: вы недопонимаете обстоятельств, как будет происходить, как представляли себе ученики установление Царства Божьего. Так же, как и мы, что сейчас Господь нажмет волшебную кнопку, установит царство свое и скажет, и пригласит нас туда: входите, я все включил уже, все заработало, заходите. Нам кажется, что когда Писание говорит: молите господина Жатова, чтобы он выслал делателей, у Бога есть спецназовцы свои, они только ждут зеленой лампочки, чтобы десантироваться. Хотя там намек, скорее всего, там экбалейн, он не пошлет даже, а выбросит их. Направлении, как бы такое усилие им придаст, ускорение. Но мне кажется, там намек на нас, на какие-то спецназовцы. Здесь то же самое. Они думали, что сейчас Господь включит Царство Божие и пригласит войти. Он говорит: не-не-не-не-не, вы не понимаете обстоятельств, как это будет происходить. Не я его включу и вас туда приглашу, а вы начнете его устанавливать. Именно вы, именно через вас. Поэтому он говорит, вы не знаете этих обстоятельств, но вы примете силу. Вот на этом у меня акцент. Речь о при погружении в Дух Святой, речь о принятии силы для чего? Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, даже до края земли. Для свидетельства, для эффективного свидетельства. Поэтому для меня самый-самый главный результат Пятидесятницы. Я хочу прежде всего сказать всем моим братьям и сестрам-пятидесятникам, главный результат Пятидесятницы – это не говорение на языках. Главный результат Пятидесятницы – это 3000 уверовавших. Это эффективность благовестия. Это способность приносить многий прекрасный плод, расширяя Царство Божие или совершая жатву. В этот день началась жатва душ Царства Божия. Это самое главное.
Если ты помощью как раз с помощью силы Духа Святого.
А без этого там, эффективным, да. Без силы Духа Святого, быть эффективным благовестником или, говоря языком Деяния Апостола, быть свидетелем, мартюрос, даже мученичество здесь намекается, да? Это фактически невозможно без этой силы. Здесь никаких физических или ментальных сил нам недостаточно. Поэтому обязательно нужна такая сила для эффективного благовестия. Это самое главное. Это самый главный результат крещения или погружения в Дух Святой и принятия силы. Но я хотел бы под конец, как бы под занавес, предложить вам буквальный перевод 8 стиха. Вот давайте я даже подстрочник вам прочитаю под редакцией профессора Алексеева. Подстрочник Российского библейского общества. Но получите силу, внимание, пришедшего Святого Духа на вас. Обратите внимание, не когда придет, а пришедший, это то есть причастие совершенного вида. Не приходя вдившего, а пришедшего. Это может указывать как на будущее, так и, скорее всего, на уже свершившийся факт. То есть, другими словами, в греческом оригинальном тексте, нет обязательного указания на пришествие Духа Святого, как на грядущее событие. Нету. Поэтому даже Евангелие Иоанна до этого, он еще до Дня Пятидесятницы, он думал, он не говорит, примите Духа Святого. Это всех смущало, как, что же такое это было и так далее. Мое мнение, всегда Бог действовал через Дух Святой. Всегда. Никогда, никак иначе. Но силы для эффективного благовестия, силы Духа Святого не было на учеников. И в этот день это произошло. Они приняли силу, чтобы быть свидетелями. И поэтому, конечно, на вас они должны были принять не самого Духа, а силу пришедшего Святого Духа, силу, пришедшую на вас.
Да, и давайте еще отметим одну особенность, что в Ветхом Завете вот эта сила Духа Святого, она присутствовала, но мы уже об этом чуть упомянули, на некоторых людях, на избранных, да, это цари, пророки, а здесь в Новом Завете мы понимаем, что каждый, кто открывает свое сердце для веры в Иисуса Христа, он получает это действие Духа Святого, эту связь, и это, конечно, колоссальное тоже событие, невероятное, просто меняющее многое. Но, дорогие, у нас время идет, но оно у нас еще есть, поэтому спасибо вам за ваши реакции, комментарии, я все вижу, и вот сейчас мы что-то зачитаем и на какие-то вопросы ответим. Но мы здесь так заговорились с интересом, с Анатолием, что я вообще забыла поблагодарить вас, мои хорошие, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам большое, потому что именно благодаря вам выходят эти видео, их могут видеть большое количество людей. Если вы хотите нас поддержать, то сделайте это просто. Зайдите на сайт EOS Media, выберите раздел «Пожертвования» и оформите то, что есть на вашем сердце, или единожды помощь, или постоянная. За все огромное спасибо. Спасибо, мои дорогие. Итак, смотрите, какие у нас здесь комментарии, вопросы. Значит, здесь пишет... У нас Инна не согласна, народ стал народом только когда принял закон. Но мы об этом уже говорили, что есть вот, да.
Здесь. Это мое частное мнение, да, и может быть, я ошибаюсь, вот. Это даже вот. Не готов спорить.
Но, кстати, в своем комментарии, Инна, я согласилась больше с вами, да, вот мне тоже так кажется, что народ как-то стал законом, больше как народом, вернее, единым, нацией, когда появился закон и Тора, поэтому да. Значит, что за праздник Шивот, пишет Валерий. Валерий, вы, наверное, только к нам подключились сейчас, поэтому смотрите наш эфир, он будет в записи, мы вам там все расскажем, объясним, что же это за праздник Шивот. Вот, вообще это праздник Торы, праздник дня рождения еврейского народа, но Анатолий просит не забывать исторического контекста, важного, связанного еще с праздниками и такими циклическими, и осенними, и весенние, и все, и летние, и все, вот они вместе связаны друг с другом, и указывают они на самое главное событие, центральное, на Христа, на то, что нас ожидает сейчас, и то, что будет в будущем. Значит, читают книгу Руфь, а не Эсфире. Да, мы так и сказали, что книга Руфь, и мы именно о Руфе говорили, не об Эсфире. Нет, что это именно Руфь.
Там была одна оговорочка просто, да, проскользнула вскользь, но это случайно было, скорее всего.
Хорошо, извините тогда за оговорку, да, но мы понимали, что это именно книга Руфь. Алексей спрашивает, Пятидесятница – это исполнение закона Торы?
Это исполнение… Понимаете, когда я слышу фразу «исполнение», это я вижу как бы действие с нашей стороны. Ну да, наверное, когда они праздновали праздник, это было исполнением предписания Торы, потому что Бог строго заповедовал праздновать все праздники, даже повелел десятину для этого, одну из трех десятин отделять, чтобы было на что попраздновать. Конечно, это исполнение Торы, но для меня, человека новозаветного, человека из языческих народов, для меня это… исполнение скорее великих обетований, нежели исполнение Торы. Вот лично для меня.
Угу. Ну что, может быть, мы вот под конец, у нас как раз осталось 4 минуточки, мы ответим еще раз на вопрос Валерия, что за праздник Шивот, потому что, я говорю, мы здесь о многом очень наговорили, многое сказали, я очень надеюсь, что все это было в едином ключе, как бусины, которые нанизываются на одну нитку, поэтому очень надеюсь, что вы все это тоже держали, эту нашу концепцию. Ну вот для вас, Анатолий, все-таки праздник Шивот – это про что?
Исторический смысл. Праздник Шивот – это начало жатвы, когда они наконец-таки начинали собирать новый урожай. Начиналось это с жатвы ячменя, и поэтому, конечно, они радовались и благодарили Бога за это, и уже хлеб свежий испекали, там, приносили жертвы, положенные Господу. А для нас это иносказание, указание на духовную жатву душ Царства Божия. И это случилось в день Пятидесятницы, когда ученики приняли силу Духа Святого, и началась жатва душ Царства Божия. Вот для меня два смысла – исторический и иносказательный.
Дорогие, ну, у нас вот, между прочим, еще есть 3 минуты, так что Анатолий, видите, я уже здесь, Анатолий, конечно. Давайте, может быть, еще что-то скажем нашим слушателям, что можно еще сказать о Шивоте.
Да. Я, вы знаете, не про Шивоте, я думаю о важности действия Духа Святого. Вот смотрите, даже Павел говорит, что проповедь наша, для меня это как проповедник очень актуально. Проповедь наша – это не мудрость, она не в мудрости, не в красноречии, не в даже не в риторике, не в гомилетике, способности общения с аудиторией, удержания.
Хотя внимания. Это тоже неплохо, если это
важно.
Есть.
Да. Это важно. Гандапаса слушаем и других, там все это, да. Но она совершенно перестает выполнять важнейшую функцию – менять сердца, если не происходит, по словам Павла, явление силы и духа. Поэтому я возвращаюсь, что всегда Бог действует, чтобы совершать духовные, ну, давайте попроще скажем, ментально-духовные изменения в людях. Это может произойти только благодаря сверхъестественному действию и Духа Святого. Мы сами себя поменять не можем. Скорее всего, других людей, тем более. Но поменять мы можем, когда происходит явление силы Духа. Поэтому это очень важно нам, действовать в силе Духа Святого.
Надо, мне очень понравилась ваша мысль, да, как раз, что мы себя, ну, как бы нам себя трудно изменить, хотя мы должны прилагать какие-то свои усилия, то есть свою часть работы мы должны делать. Но Бог меняет нас в чем-то основательно. И наша задача как раз – это изменять мир, то есть Царство Божие делать здесь, на земле, посредством Духа Святого своими силами вместе с Господом. Вот мне кажется, это прям центральная мысль, она очень это интересная.
Центральная мысль Пятидесятницы, надо Царство Божие устроить.
Вот.
Силу и Духа Святого, обязательно.
Ну вот, дорогие, давайте мы это и оставим под занавес. Спасибо огромное, что вы были с нами. Еще раз поздравляю всех тех, кто отмечает праздник Шивот. Простите, дорогие евреи, если вы нас слышали и что-то мы здесь неправильно интерпретировали в традициях или в том, что для вас особенно дорого и близко. Но мы старались внести свою лепту и, самое главное, раскрыть новозаветный смысл этого праздника. Я думаю, что у нас все-таки это получилось. Анатолий, спасибо огромное. Спасибо всем. Дорогие, хорошей недели и Бог в помощь.
Всем с Богом!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!